Я вас категорически приветствую. В этом выпуске необыкновенные приключения индусов в космосе, как взбодрить бетон при помощи кофе, что забыли древние римляне в немецкой песочнице, а также как лабораторные мыши полюбили хиты группы Queen. И мы немедленно переходим к новостям науки и техники. В 70-х годах прошлого века, когда деревья были выше, трава зеленее, сахар слаще, а музыка была настоящая, и молодые, полные сил рок-группы выдавали один невероятный хит за другим. 50 лет прошло, а мы все никак не наслушаемся. А тут еще этим шедеврам нашли применение в научных работах. Например, швейцарские биологи из высшей технической школы Цюриха обожают творчество легендарной группы Queen. И даже настрочили об этом заметку в научный журнал Lancet. Хором выкрикивая «We will rock you!», швейцарцы изменили рецепторы клеток лабораторных мышей таким образом, что они, клетки, в ответ на раздражение, вызванное звуковыми волнами, начинали высвобождать инсулин. При воздействии на организм акустические волны преобразуются в механические колебания. Механические колебания активизируют в клетках организма так называемые ионные каналы. Ионные каналы начинают пропускать ионы кальция, что вызывает изменение электрохимического баланса в клетках. Ну и, как следствие, активизируют их работу. А вот уже после этого модифицированные клетки начинают выделять накопленный инсулин. Ну, собственно, вот упрощенная схема для наглядности. Исследователи обращают внимание на то, что механочувствительные ионные каналы имеются в клетках практически всех живых организмов. Более того, они есть даже у примитивных бактерий. И вот теперь перед наукой открывается широкое поле для генной терапии многих хронических заболеваний. Например, вот устала твоя поджелудочная железа выделять инсулин. Это не беда. Теперь тебе могут подсадить колонию клеток-мутантов, которые будут делать это самостоятельно. Ну, если, конечно, ты не забудешь включить для них после еды хорошую музыку. Причем запредельной громкости для такой активации клеток не требуется. Соседей на уши ставить не надо. Вполне достаточно скромных 60 дБ. Для чистоты эксперимента генно-модифицированным мышам ставили классические симфонии. Эффекта ноль. В рамках особо изощренных пыток даже включали выпуски новостей. Все это не произвело на грызунов никакого эффекта. Лишнего инсулина их организмы при этом не вырабатывали. И совсем другое дело рок-хиты 70-х и другая бодрящая музыка, при звуках которой гормон бил ключом. В общем, если в скором времени тетенька в аптеке предложит тебе взять по акции пару упаковок Led Zeppelin или пачку Deep Purple на сдачу, ты от ядреного рока не отказывайся. Как говорится, он целебный, он проймет. Ну, кстати, интересно, что с этим делом придумают военные? От какой музыки начнут загибаться вражеские солдаты? Ну а теперь переходим к энергичным новостям из Австралии. Ученые из Королевского политеха в Мельбурне, похоже, страсть как любят кофе. Причем не только пить круглые сутки напролет. Они еще любят строить на основе ароматного напитка научные работы. Причем строить в прямом смысле слова. Третьего дня в журнале «Чистого производства» они сообщили, что если заменить в строительной смеси обычный песок на кофейную массу, прочность получившегося бетона вырастет, приготовься, на 30%. Конечно, если в бетономешалку выплеснуть содержимое кофейной чашки, никакого положительного эффекта не жди. Ароматную гущу сперва надо просушить, потом подвергнуть пиролизу при температуре в 350 градусов Цельсия. Полученный таким образом кофейный уголь выщелачивает органические соединения в растворе, подавляя реакцию гидратации. Вот это по итогу и делает бетонные конструкции более крепкими. Ну и ты уже немедленно спросишь, это ж сколько ведер кофе я должен выдуть коллектив строителей для закладки такого укрепленного фундамента? И бодрые мельбурнские ученые незамедлительно отвечают. Да в одной только Австралии кофейных отходов образуется по 75 тысяч тонн в год. Так что данный метод позволит строить дома не из австралийского говна и палок, а из крепкого кофе и добротного цемента. Ну, будем посмотреть, что там у австралийских строителей в итоге получится. Настырные археологи тратят массу времени и сил, чтобы отыскать и извлечь из недр земли ценные предметы. А между тем, редкие археологические находки можно выявить в самых обыденных местах, причем без применения специального оборудования. Так, никому неизвестный 8-летний пацан из германского города Бремен играл в песочнице и там нашел серебряную монетку. Монетка показалась пацану необычной, поэтому он отволок ее родителям, а родители, как подобает добропорядочным бюргерам, сообщили о находке куда следует. При внимательном рассмотрении выяснилось, что это не просто монета, а это древнеримский серебряный динарий, отчеканенный аж 18 веков назад, в период правления Марка Аврелия, ну, этого императора, которого родный сынок по имени Комод приморил в художественном фильме «Гладиатор». Монетка эта, не смотри, что маленькая, оказалась вещицей редкой, цены немалой. За прошедшие почти пару тысяч лет настырными археологами было найдено всего два таких динария. Так что найденная в песочнице денежка обладает небывалой научной ценностью и вполне может свидетельствовать о том, что Рим в стародавние-то времена не гнушался торговлей с племенами северных варваров. Ну а немецким археологам не помешало бы внимательнее присмотреться к песчаным карьерам, откуда подвозят такой интересный песок для детских площадок. Ну а теперь давай-ка узнаем, что творят на Луне индусы. Но сперва немного про другое. Сегодня перед нами вот такой монитор с позывным B278U. Диагональ у него солидная – 27 дюймов. Производитель девайса – компания Acer. Устройства Acer давненько не попадали в цепкие лапы. Так что давай-ка глянем, что же из себя представляет данный монитор. Первым делом – внешний осмотр. Выглядит монитор лаконично и строго, сразу настраивает на серьезный лад. Жидкокристаллический экран с матрицей типа IPS инженеры компании разместили на массивной и основательной ножке. Крепление ножки позволяет довернуть экран на угол до 35 градусов относительно горизонтальной оси. По вертикали можно довернуть на 60 градусов влево или вправо. Ну а поднять или опустить экран получается в пределах 150 мм. При всех этих манипуляциях монитор сохраняет отменную устойчивость, стоит не шелохнувшись, что, безусловно, приятно. Расположить устройство от Acer можно практически на любом столе. А если учесть возможность сменить ландшафтную ориентацию на портретную, такой девайс запросто можно использовать в системе из нескольких экранов. Ну а теперь давай заглянем внутрь девайса. Матрица тут, напомню, IPS с разрешением в 1440p. Частоту обновления монитор поддерживает до 75 Герц. По части цветопередачи цветовое пространство sRGB тут поддерживается на 99%, что положительно оценят специалисты по графике и видео. А в наличии фирменный набор технологий Acer Color Plus. С его помощью обеспечена повышенная реалистичность отображаемых оттенков. Ну, есть и режим блокировки синего цвета. Для тех, кто подолгу работает за компьютером, вещь весьма полезная. Данный монитор Acer поддерживает формат HDR, что позволит с особым комфортом провести вечерок за просмотром любимого фильма. В правильном переводе «Гоблина», конечно. По части интерфейсов все соответствует современным стандартам. Есть пара выходов HDMI и DisplayPort, а USB представлен как в формате Type-C, более известный в народе как тупец, так и в формате обычного Type-A. Ну, то есть можно напрямую подрубить к монитору клавиатуру с мышкой. Имеется на борту и KVM-переключатель с отдельным Ethernet-портом. Так что на основе данного монитора вполне можно замутить и профессиональную систему. В наличии встроенные динамики, микрофон и веб-камера с разрешением Full HD. Так что во время деловых созвонов ты не будешь выглядеть мутным гнусавым типом. Подводя итог. В лице Acer B278EU мы имеем крепкую рабочую лошадку, пригодную как для серьезных задач, так и для несерьезных развлечений. Если нужна модель поскромней, у Acer есть и такие, например, B248Y. Диагональ у него, соответственно, 24 дюйма. Разрешение тоже поскромнее, поддерживается только Full HD. Но во всем остальном такое же добротное устройство. Узнать подробности и выбрать монитор по своему вкусу можно, пройдя по ссылке в описании. На нее уверенно жми. Ну а теперь переходим к новостям космического масштаба. Третьего дня индийский луноход Чандраян-3 завершил основную часть своей миссии на южном полюсе Луны. Длилась она недолго, с 23 августа по 2 сентября. За это время аппарат проехал сотню метров, измерил температуру реголита, зафиксировал сейсмографом что-то похожее на лунотрясение, ну и в целом неплохо провел время. Но и, конечно, прислал пачку открыток из своей космической командировки. Вот, кстати, они можно оценить. После чего протестировал встроенные двигатели, ловко совершил прыжок на 40 сантиметров вверх, ну и после всего этого с чувством выполненного долга погрузился в спячку. Можно ли считать это победным танцем индийского лунохода? Пока сказать затруднительно. Но как бы там ни было, все поставленные задачи аппарат выполнил. И теперь Индийское космическое агентство ждет 22 сентября. Это когда завершится лунная ночь, и можно будет попытаться разбудить дремлющего Чандраяна, чтобы он еще что-нибудь интересное там на Луне поисследовал. Ну а пока один аппарат спит на Луне, вдогонку запущен другой. Причем тоже индийский, но только уже в сторону гораздо более крупного небесного тела. 2 сентября с космодрома имени Сатиша Дхавана стартовала ракета-носитель, на борту которой находилась первая индийская солнечная станция Адитья-Л-1. Ее планируют вывести на галоорбиту вокруг первой точки Лагранжа в системе Земля-Солнце. Это вот сюда. В этой точке силы притяжения небесных тел будут удерживать станцию в положении шаткого равновесия, и она сможет вести длительные космические наблюдения за звездой по имени Солнце. Путь до точки Лагранжа предстоит неблизкий. Расчетное время перелета составляет примерно 100 дней. Если все пойдет по плану, индийская станция зависнет там лет на 5 и будет оттуда внимательно следить за нашим светилом, исследуя динамику фотосферы и хромосферы, присматривая за пятнами, вспышками и выбросами солнечной массы. В общем, грустить о Земле этой самой Адитье будет некогда. Разработка солнечной станции заняла у индусов 15 лет. И, глядя на успехи лунной программы, надо думать, что и у этого аппарата есть шансы справиться с поставленными задачами, зачем мы все с интересом и проследим. Ну и, конечно, с нетерпением ждем хороших новостей от нашего Роскосмоса, поскольку новая звездная гонка, как можно заметить, уже в самом разгаре, и в нее включается все больше и больше участников. Хотелось бы сохранить и приумножить богатое наследие советской науки, ибо в космосе, как известно, никто не услышит твоих оправданий. А на сегодня все. До новых встреч.